Вячеслав Никонов. От Второй мировой к Холодной войне. Немыслимое. Книгу читает Константин Корольков. Часть первая. Глава первая. День Победы. В ночь на 9 мая 1945 года ни москвичи, ни ленинградцы, ни жители других городов и сел Советского Союза не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. Люди включили приемники на полную громкость. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Борисович Левитан прочитал акт о военной капитуляции Германии, а затем и указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 9 мая объявлялось Днем Всенародного Торжества, праздником Победы. После этого никто просто не смог усидеть в четырех стенах. Люди выбегали из домов, знакомые и незнакомые обнимались и целовались, поздравляя друг друга с победой. Я видел много воспоминаний людей, встретивших 9 мая 1945 года. Слышал много воспоминаний, в том числе от самых близких. И сделал один вывод. У людей, переживших этот день, просто не хватало слов, чтобы выразить ту безумную радость, смешанную с безмерной скорбью, которая их охватила. Невозможно было не только проехать, но и пройти по центру Москвы. Там было сплошное людское море. Появилось множество красных знамен. Особенно доставалось людям в армейской форме. Военных хватали, качали, целовали, их несли над толпой. Народ ликовал от Владивостока до Бреста. К Москве устремлялись чувства и мысли тех, кто радовался на площадях Киева, Минска, Кишинева, Риги, Тбилиси, Еревана, Ташкента, Алматы. Это, помимо прочего, был праздник единства всех народов, совместно добывавших победу. Люди в Софии, Варшаве, Праге, Белграде разделяли общую радость всем сердцем. Фотографии кинохроника из этих столиц не оставляют на этот счет ни малейших сомнений. Радость от прихода Красной Армии была безмерной, что бы ни говорили сейчас беспамятные дети и внуки тех, кого освободили наши отцы и деды. В общенародном торжестве в Москве нашлось большое место и союзникам. По всесоюзному радио из динамиков звучали не только советский гимн, победные песни и марши, но и гимны союзных государств. Английское посольство, как и сейчас, размещалось через реку от Красной площади, на Софийской набережной, где и народу-то не развернуться. Другое дело посольство США, которое было рядом, на проспекте Маркса, ныне Маховая улица, здание, где находится штаб-квартира АФК-система. Перед ним бушевало людское море, всячески порывавшееся выразить свои дружеские чувства и признательность американским союзникам. Москвичи махали дипломатам руками, аплодировали, выкрикивали «здравиться». Милиция с трудом сдерживала напор дружественной толпы. Посол Аверил Гарриман был в Америке. Старшим должностным лицом в посольстве на тот момент оказался Джордж Кеннон, временный поверенный в делах. Какие мысли и чувства обуревали в тот день старшего дипломата союзной нам страны? В своих воспоминаниях Кеннон их подробно опишет. «Я не помню, чтобы испытывал восторг по поводу окончания войны в Европе. Как все, я радовался прекращению кровопролития и разрушений на полях битв, но я абсолютно не верил в возможность трехстороннего сотрудничества в управлении послевоенной Германии». Около 10 часов утра на улице появилась колонна людей, преимущественно студенческой молодежи, которые маршировали со знаменами и пели песни. Заметив флаги союзных держав на здании Националя, а также американский флаг на нашем здании, они стали выкрикивать восторженные приветствия и выражать свои дружеские чувства по отношению к нам. На просторную площадь перед нашим зданием все прибывали люди, и к демонстрантам вскоре присоединились 1000 новых участников шествия. Мы были тронуты этими проявлениями дружеских чувств. Наши сотрудники вышли на балконы и махали руками москвичам в знак дружеского приветствия. Наблюдая за происходящим из окна, Кеннон решил рядом со звездно-полосатым флагом установить также советский флаг, что вызвало восторженный рев собравшихся. В сопровождении сержанта в форме Кеннон поднялся на уступ здания посольства и прокричал на русском: «Поздравляю с Днем Победы! Слава советским союзникам!» Это вызвало новую волну восторга. Толпа подняла солдата, чтобы тот оказался на одном уровне с выступающим. Солдат принялся обниматься с американским сержантом, а затем утянул его вниз в толпу. Наблюдая, как тот беспомощно качался над океаном рук, Кеннон предпочел ретироваться в здание посольства. Сержант вернется на следующий день. Весь этот энтузиазм людей вызвал у Кеннана очевидное отвращение, которое даже в тот момент видел во всем происходящем происки кремлевского режима. Мне самому удалось избежать чего-то подобного и благополучно вернуться в наше здание. Конечно, советские власти не были довольны такой демонстрацией дружеских чувств москвичей по отношению к представительству страны, которая в Советском Союзе считалась буржуазной. Нетрудно вообразить, какое неприятное впечатление все это должно было произвести на партийной власти. Специально, чтобы отвлечь внимание людей от общения с нами, на другой стороне площади вскоре соорудили помост, на котором начал выступать духовой оркестр. Однако это не принесло ожидаемых результатов. Люди продолжали нас приветствовать. «Бог свидетель, мы не делали практически ничего для привлечения внимания демонстрантов. Нам не хотелось быть причиной каких-то затруднений в день всеобщего торжества. Но мы были еще более бессильны, нежели власти, помешать происходящему». Как будто кто-то действительно пытался помешать народному восторгу. В феврале 1946 года именно Кеннан отправит в Вашингтон ту длинную телеграмму, которая ляжет в основу доктрины сдерживания Советского Союза, главной доктрины Холодной войны. В Москве ликовали штабы, условий для нормальной работы не было. Нарком военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов был в генеральном штабе. День 9 мая прошел особенно оживленно. Всюду царило ликование. Утренний доклад об обстановке на флотах то и дело перебивался звонками телефонов. Установить обычный распорядок дня было невозможно, да и не хотелось. Докладывались только особо важные дела и подписывались исключительно спешные телеграммы. Все командующие флотами считали своим приятным долгом позвонить мне по ВЧ и поздравить с победой. В кабинет заходили офицеры из управления наркомата, один по делам, другие без стеснения под наплывом чувств просто поздравить. Возникла непринужденная шумная беседа. Всех объединило одно. Мы одолели врага, и в данном случае не так уж важно, кому и где довелось принимать участие в борьбе. Незабываемый день. Кажется, вся Москва, вся страна жили тогда одними чувствами, забывая пережитые невзгоды. Победа. Слово «победа» у всех было на устах. Оно произносилось с одинаковым чувством радости и гордости за нашу Родину. Но штабам нужно было продолжать работу. Продолжались бои в Чехословакии, где по-прежнему сражалась миллионная немецкая группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шорнера. Не имея от Шорнера приказов сдаваться в плен Красной армии, продолжая надеяться на относительно благополучный отход за линию американцев и заполучив в Праге соглашение на это с чешским национальным советом, группа армий «Центр» не складывала оружие, отмечал заместитель начальника генштаба Сергей Матвеевич Штеменко. В районе Праги, куда стремительно рвались 4-я и 3-я гвардейская танковые армии генералов Дмитрия Даниловича Лилюшенко и Павла Семеновича Рыбалка, шли бои. В Праге в это время поднявшие восстание патриоты вели бои с немецкими частями. В этот критический для судьбы пражского восстания момент танковые армии 1-го Украинского фронта маршала Ивана Степановича Конева, совершив беспрецедентный 80-километровый бросок на рассвете 9 мая, вступили в Прагу. Первыми ворвались в город северо-запада танки 10-го гвардейского уральского добровольческого корпуса командир генерал-лейтенант Белов армии Дмитрия Даниловича Лилюшенко, рассказывал сам Конев. Почти сразу же вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го мехкорпуса, командир генерал-лейтенант Сухов армии Павла Семеновича Рыбалка. К 10 утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта. На одних улицах советских танкистов восторженно встречало население города, а на других им приходилось сходу вступать в бой с немцами. На рассвете 9 мая командование 2-го Украинского фронта во главе с маршалом Родионом Яковлевичем Малиновским мчалось на машинах по шоссе на Прагу. В долинах рек стлался туман, на полянах горели солдатские костры, вспоминал начальник штаба фронта Матвей Васильевич Захаров. Войска нашего фронта, танки, автомашины, артиллерийские тягачи — все устремилось на помощь восставшим в чехословацкой столице. В одном из городов в глаза бросился плакат: «Красной армии, освободительнице, вечная благодарность человека». Еще вчера здесь шли уличные бои, а сегодня население вышло на улицы, вывешены национальные красные флаги, звонят колокола городской церкви. Из уст в уста передается радостная весть о конце войны, а в Праге продолжается ожесточенная схватка с фашистами, льется кровь советских солдат и чехословацких патриотов.
В первой половине того же дня к предместью города подошли передовые части 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта. Не дожидаясь подхода главных сил, наша 22-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника Остапенко после короткого ожесточенного боя к 13 часам вступила в Прагу, где соединилась с частями 1-го Украинского фронта. 7-я, 9-я гвардейские, 53-я и 46-я армии действовали на внешнем кольце окружения. Здесь заканчивал боевой путь мой отец, 28-летний капитан Алексей Дмитриевич Никонов, служивший в отделе контрразведки СМЕРШ 46-й армии 2-го Украинского фронта. В годы войны он заслужил орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медали за оборону Москвы, за оборону Кавказа, за взятие Будапешта, за взятие Вены и, конечно, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Через несколько месяцев он вернется туда, откуда его и мобилизовали на фронт летом 1941-го, в аспирантуру исторического факультета МГУ имени Ломоносова. В середине дня 9 мая немецкая оборона в Чехословакии полностью рассыпалась, войска просто бежали на запад. После 3 часов фиксировал Штеменко: немецко-фашистские войска начали стремительный отход на юг, но не капитулировали. Позвонили на 4-й украинский, там была такая же обстановка. По словам захваченных пленных, немецкое командование отводило войска с целью капитулировать перед англичанами и американцами. На 2-м украинском та же картина. Матвей Васильевич Захаров сообщил, что противник отходит, но не сдается. Далеко не все немецкие подразделения сложили в тот день оружие. Боевые столкновения будут идти еще почти неделю. К вечеру 9 мая Конев уже никак не мог прояснить оперативную обстановку в Праге. На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение, поцелуи, угощения, цветы. Потом в этих же дружеских объятиях один за другим оказались и старшие начальники, и Лилюшенко, и Рыбалка, и подъехавший вслед за ними Гордов. Словом, день освобождения Праги был для меня очень беспокойным. Пропадали офицеры связи, пропадали командиры бригад и корпусов, все пропадали. Вот что значит и до чего доводят народное ликование. Битва за Прагу была тяжелой. В эти дни особенно горько было видеть за привычными докладами с фронтов продолжающиеся жертвы, читаем у Штеменко. За освобождение Чехословакии отдали свою жизнь свыше 140 тысяч наших солдат и офицеров. Памятник Коневу беспамятной власти Праги снесли в год 75-летия Победы. А ведь это был памятник и тем 140 тысячам. Заканчивались боевые действия в Прибалтике. В 10 утра 9 мая истекал срок ультиматума, установленный командованием 3-го Белорусского фронта Курлянской группировки немецких войск. Иван Христофорович Баграмян писал: «Верные условиям ультиматума мы не пускали в ход оружие до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы, и мы применили ее. В результате этого последнего удара войск нашей 48-й армии более 30 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистской армии во главе с 3 генералами вынуждены были капитулировать. Так вот и получилось, что в день Великой Победы, когда во всех городах и селах нашего необъятного государства царило невиданное ликование, мы еще продолжали с оружием в руках утверждать ее». Фактически война не закончилась 9 мая, но победа уже была одержана. Маршал Константин Константинович Рокоссовский выражал чувства, которые испытывал, наверное, каждый фронтовик. Победа — это величайшее счастье для солдата, сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжелый и благородный, выше которого нет ничего на земле. Председатель Совета народных комиссаров, верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин выступил по радио 9 мая в 16:00 после получения подписанного в Берлине акта о безоговорочной капитуляции, доставленного в Москву специальным самолетом. Наступил Великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной, объявила безоговорочную капитуляцию. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не могла подняться». Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа! На Западном фронте 9 мая в течение дня немецкие войска продолжали сдаваться союзникам. 30 тысяч солдат на Нормандских островах, немецкие гарнизоны на островах Милос, Лерос, Кос, Тилос и Сими в Эгейском море. Капитулировал немецкий гарнизон на принадлежащем Дании острове Борнхольм в Балтийском море. Сдался немецкий гарнизон, уже более полугода окруженный в Дюнкерке. И, к удивлению британских, французских и чешских офицеров, принимавших капитуляцию, комендант крепости вице-адмирал Фридрих Фризиус явился собственным актом о капитуляции, уже подписанным. В Лондоне основные празднества прошли еще накануне, но и 9 мая люди продолжали толпиться у ворот Букингемского дворца, на Уайт-Холле, Пикадилли, Трафальгарской площади, в Гайд-парке, на площади парламента, у Сент-Джеймского парка. Дети ходили по улицам, завернувшись в американские, британские и советские флаги. Тысячи юнион-джеков, звездно-полосатых и серпасто-молоткастых, торчали из окон. Премьер-министр Уинстон Черчилль все утро 9 мая работал в постели же и пообедал. В середине дня с дочерью Мэри он съездил в американское, французское и советское посольство, в каждом из которых поднимал бокалы за победу. В Лондоне в тот день находился молодой дипломат и сын старого революционера, бывшего посла в США и Японии, Олег Александрович Троиновский. Вот его рассказ. Как и в Москве, это было время всенародного ликования. Где-то в середине дня в посольство позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили, что премьер-министр Уинстон Черчилль сейчас поехал в посольство США, чтобы поздравить американцев с победой, а оттуда направиться в наше посольство. Посол Федор Тарасович Гусев срочно собрал старших дипломатов, приказал привести в порядок представительские помещения, выставить напитки и закуску. «Меня пригласили на всякий случай, если вдруг понадобится переводчик». Вскоре в открытой машине, стоя ногами на сиденье, приветствуя прохожих известным знаком победы в виде латинского «В», приехал Черчилль в сопровождении одной из своих дочерей. Как мне показалось, премьер уже был навеселе, что неудивительно, учитывая исторический характер отмечаемого события. Наш посол провел его в главный приемный зал, познакомил со старшими дипломатами и наполнил рюмки. Черчилль произнес короткую проникновенную речь, упомянул о вкладе Красной Армии в победу над Германией, не преминув подчеркнуть, что Великобритания в течение 2 лет в одиночку воевала с Германией, и завершил свою речь словами: «Сегодня, когда народы всего мира празднуют Великую Победу, мои мысли обращаются к Сталину». Тут он повысил голос и почти прокричал: «Великому Сталину!» «Это было внушительно, хотя, на мой вкус, слишком выспренне», — заметил Троиновский. Клементина Черчилль, которая в тот день была в Москве, из английского посольства послала телеграмму мужу: «Мы все собрались здесь, пьем шампанское в 12 часов и поздравляем тебя с Днем Победы». Еще утром британский временный поверенный в Москве Робертс обратился в НКИТ с просьбой организовать прием Клементины Черчилль в Кремле для передачи поздравления от мужа или хотя бы разрешить ей зачитать это послание по советскому радио. Аудиенции у Сталина не будет, но Клементина получила возможность выступить. Естественно, после Сталина. Вечером она зачитала приветствие своего мужа по советскому радио. На следующий день оно было опубликовано в «Правде». Клементина Черчилль была тогда в СССР в качестве гостя моей бабушки Полины Семеновны Жемчужиной, супруги зампреда Совнаркома и наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Передо мной на столе фотография Клементины с дарственной надписью «Мадам Молотовой», чтобы напомнить вам о той радости, которую вы мне подарили, когда я была вашей гостьей. Клементина Черчилль, Москва, 1945.